Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами поговорим о Соединенных Штатах Америки, поговорим о характере российско-американских отношений, что вообще происходит в мире после появления в определенных регионах Соединенных Штатов, какие последствия действий нынешней администрации мы можем с вами прокомментировать и в какой-то степени, может быть, взять себе на заметку и использовать это потом в нашей дальнейшей работе, потому что события, которые разворачиваются сейчас, они в очень большой степени, помимо всего прочего, они еще, конечно, очень и очень поучительны. Своей, может быть, к определенной непредсказуемости, с одной стороны, а с другой стороны, это новый тип вот характера взаимоотношений Запада и Соединенных Штатов во главе с Соединенными Штатами, со своими и союзниками, и противниками, и конкурентами, все, что только возможно. Сейчас, ну, я давно писал об этом, те, кто заходили на мою страничку еще в прошлом, несколько недель тому назад, у меня несколько материалов было в страничке «Америка Лайт», конечно, в телеграм-канале, я вам говорил о том, что политика, достаточно неразумная политика, хотя я здесь остановлюсь, потому что я не экономист, не хочу слишком притраиваться, что я могу это проанализировать с экономической точки зрения, я говорю о политических последствиях сейчас, тарифная война, которую объявили Соединенные Штаты, ну, практически всему миру, мы сами остановимся только на Китае и Индии. Я бы хотел сейчас просто обратить ваше внимание на это. Что происходит? В «Нью-Йорк Таймс», вот последняя, тоже просто меня как бы эта статья, знаете, добила. Там, значит, ну, неожиданно «Нью-Йорк Таймс», значит, все это так вот открыли для себя. Бог ты мой, оказывается, тарифная политика и вот эти санкции, которые Соединенные Штаты пытаются имплементировать к Индии. А я хочу вам напомнить, Индия по паритету покупательной способности – это третья экономика мира. После, соответственно, Китая на первом и Соединенных Штатов. Так вот, они хотели, значит, и делают это, собственно говоря, пока еще так вербально, скажем так. Но тем не менее. Оказывается, это сближает позиции Китая и Индии. Я давно говорил вам, что, ну, вот моя такая боязнь была, то, что все-таки Запад, англосаксы попытаются оторвать Индию, потому что очень благодатная почва. Я имею в виду оторвать от БРИКС, от кооперации с Китаем, с Россией, потому что очень благодатная почва была. С одной стороны, колоссальные инвестиции, которые сейчас Запад внедряет в индийскую экономику, вливает буквально. С другой стороны, ну, я так мягко скажу, очень неоднозначные отношения Индии и Китая по самым разным вопросам. Мы с вами знаем, что Китай тесно кооперируется с Пакистаном, и это не нравится Индии. Подавляющая часть вооружения Пакистана китайского производства, как вы сами понимаете, во время конфликтов используется против индийской армии, против индийского населения. Это не, скажем так, не очень одобрительно встречается в Дели. Проблема Тибета, мы с вами тоже видим, это тоже, вы знаете, что Индия поддерживает все-таки народности Тибета в их противостоянии, скажем так, с Пекином. Это не нравится Пекину, в свою очередь. В общем, никому вроде бы не нравится. И были конфликты неоднозначно, на границе были, причем со смертельными исходами. И вот поэтому вот на основании этого я высказывал такую, знаете, с опаской немножко, высказывал свое очень такое не совсем положительное мнение обо всем этом и думал, что все-таки Индия будет таким очень легким куском. Тем более, что уж, что называется, вливать в уши своих бывших оппонентов, они, англосаксы, умеют. Они умеют обещать, умеют обволакивать, как мы с вами знаем. Очень и очень и очень они в этом преуспели. Но вот сейчас какой-то момент истины наступил. Я уж не знаю, изменило ли политическое чутье англосаксам. Но Америка хорошо, казалось бы, здесь они могут все это списать на вздорного президента, допустим. Но Европа ведь тоже придерживается такого же плана. Но это вот тот самый случай, когда вот с моей точки зрения Господь Бог наказывает, лишает мозгов, разума. Это вот тот самый случай, потому что то, что мы сейчас с вами видим, что происходит с Индией, это, ну, знаете, если бы кто-нибудь месяц тому назад не сказал об этом, я бы, ну, мягко говоря, бы не поверил, потому что никаких оснований для этого не было. Посмотрите, сейчас Китай налаживает отношения с Тибетом. Недавний был визит Си Цзиньпиня туда. Триумфальная встреча была с местными руководителями. То есть показано всему миру, что проблема Тибета больше не существует. Я не знаю, каким образом. Опять же, я не специалист. Может быть, там есть какие-то подводные камни. Но вот картинка визуально до недавнего времени ведь это не показывало. Это не показывало, что там тысячи людей на улице встречают руководителя Китая. Это уже есть. Безусловно, инвестиции колоссальные Китая. И, безусловно, уровень жизни там поднимается, и это отражается на населении. То есть Китай обратил внимание на эту область, и помимо экономических вопросов, он снял еще очень важную проблему, вот эту точку, наболевшую такую, скажем так, момента с Индии. Потому что Индия всегда говорила, что там происходит дискриминация местного населения. Нет, вот, пожалуйста, смотрите, приезжайте, пожалуйста, никаких проблем нет. Авиасообщение у нас. Значит, визиты мы с вами видим, что министр иностранных дел Китая приезжает, встречаются, они обсуждают это все. Вот эта кооперация такая, это последствия американской политики. За что надо сказать спасибо Дональду Трампу и его команде. Потому что в каком-то, знаете, самом страшном сне, в самом прекрасном сне, я даже представить себе не мог, что такое возможно. И вот Нью-Йорк Таймс сейчас как бы написал и констатирует, да господи, а вы знаете, оказывается, политика санкций сближает Индию и Китай. Ну, ребята, спасибо, молодцы, наконец-то, значит, кто-то открыл глаза, кто-то прочитал, кто-то посмотрел вокруг и увидел, оказывается, реальность не такая, как они себе все это представляли до этого. И это, конечно, с моей точки зрения, это один из основополагающих факторов. Посмотрите, сейчас визит министра иностранных дел Индии сюда, достаточно такой, знаете, быстро организованный, я так мягко скажу, подписание очень важных экономических документов, заявление Индии о том, что вы там что хотите, как говорится, говорите, а мы будем покупать российскую нефть. Я не хочу слишком идеализировать ситуацию, но я бы хотел обратить внимание на то, что, ну вот, непонятные совершенно процессы происходят, достаточно очевидные с одной точки зрения, если посмотреть на эти процессы, ну, скажем так, профессионально, с точки зрения политтехнологии, чего нельзя делать, но, тем не менее, наши враги и противники, они именно это и делают. Я сравниваю эту ситуацию приблизительно с тем, что было в 70-е годы между Америкой, Китаем и Россией, когда Америка использовала очень непростые отношения СССР и Китая, тогда еще Китая Мао Цзэдуна. И, безусловно, тогда и Ричард Никсон, и Генри Киссинджер, они выстроили вот эту, так сказать, политику, которая вот до недавнего времени давала очень, так сказать, плодотворно сказывалась на китайско-американских отношениях. Сейчас с точностью до наоборот. Ведь фактически мы бы вряд ли что-то могли сделать в противостоянии, допустим, Индии, Китая и Соединенных Штатов Америки. У нас нет такого веса, как это было раньше. У нас нет такого товарооборота колоссального, который можно было бы себе представить, хотя он постоянно-постоянно растет. И с Индией, и с Китаем. Но, тем не менее, американцы сами допускают эти ошибки, и слава богу. И слава богу, как говорится, поприветствуем самоубийц, пускай они двигаются в том же направлении, и это уже отмечается ими же самими. Так, давайте, у нас полная линия, возьмем это, потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да,
здравствуйте. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вчерашнее нашумевшее высказывание Трампа про то, что Украина должна вести наступательную политику по отношению к России. Он ругал Байдена за то, что он сдерживал Украину от этих наступательных действий. Вот. И второй вопрос. Вот на какие территориальные изменения после завершения спецоперации Трамп согласен? Вот я так понял, что на Крым он согласен, вот на четыре области и еще что-либо. Он будет согласен или нет?
Я понял, да. Вы знаете, высказывание действительно было достаточно такое дерзкое по поводу того, что вот Байден в свое время не дал. Это из той категории, чего не сделал Байден, и это из той категории разговоров о том, что это байденовская война. Потому что я глубоко убежден, что если бы и Трамп был бы тогда, он вряд ли бы предоставил бы летальное оружие в полном объеме вот на тот момент. Там просто были обстоятельства, я так, насколько я понимаю, которые постепенно-постепенно привели к тому, что Запад стал очень активно поставлять оружие, прежде всего, конечно, американцы. Так что здесь, ну, ситуация более-менее понятна. Но я это рассматриваю исключительно в контексте политического противостояния с той ушедшей администрацией Байдена. Мы с вами знаем, что, наверное, ни один разговор нынешний Дональда Трампа не обходится без адресации к администрации Байдена. Каждый раз он говорит и апеллирует именно туда, на ту сторону. В этом отношении, я думаю, что к этому надо относиться именно так. Будет ли Трамп поставлять оружие какое-то современное, то есть с большими характеристиками, там, по дальности, я не знаю, я очень сомневаюсь в этом, потому что, в принципе, я еще раз хочу повторить, мы с вами неоднократно это подчеркивали, не надо особо слушать то, что говорят американцы. Надо смотреть, что они делают, понимаете? Делают они пока немножко, так сказать, другое. И причем происходит, сейчас я как раз скажу об этом, я должен сказать, что действия администрации, в частности, действия главы разведсообщества Тулси Габбард, они меня вызывают, ну, просто еще вот такое, знаете, удивление. Вы знаете, что я с большой симпатией отношусь к этому политическому деятелю. Кто из вас следит за нашими передачами, вы знаете, что еще несколько лет назад я выделял как раз именно этих женщин. Это и Тулси Габбард, и Кристи Ной. Вот сейчас, как я тогда, ну, простите уж меня за такое яканье, предвидел, что они стали активными членами администрации Трампа, и я очень рад, что Трамп сделал это, потому что действительно это очень яркие политики. Помимо Тулси Габбард, это мы отдельно поговорим, Кристи Нойм, это бывший губернатор Южной Дакоты, она прекрасно справляется с обязанностью вот министра внутренних дел, то есть Homeland Security, да, безопасности земли, территории страны. И именно она руководит этим процессом по высылке нелегалов. Вот сейчас были данные последние Financial Times и New York Times опубликовали. Кардинально сократился поток денежных переводов из Соединенных Штатов Америки в Мексику. Что это говорит? Значит, меньше стало нелегалов, меньше стало людей, которые посылали эти деньги. И это граница на замке, там буквально единицы, которые пробиваются туда, она полностью закрыта, она продолжает строить стену, так что здесь в этом отношении, конечно, они, ну, наиболее, наверное, эффективны, по крайней мере, с моей точки зрения. Кэрри Лейк, которая немножко сейчас в тени, но это она вот та самая, которая разогнала этот гадюшник под названием «Голос Америки» и другие организации, абсолютно русофобские, которые вещали, отравляли информационный эфир, ну, по всему миру буквально. Я думаю, что Кэрри Лейк еще скажет о себе. Так что вот такая вот, знаете, вот такая вот, такой триумвират женский достаточно эффективно работает. То, что касается... так что я думаю, что вот отвечая на ваш вопрос, это дань такой, скажем так, политической повестке. Дела говорят о другом пока. Трамп сейчас предусмотрительно, как говорится, извинил себя от украинской темы, ушел оттуда, оставил это все европейцам, потому что сейчас самое сложное будет, это как раз вот те самые вопросы, которые вы ставите, уважаемый радиослушатель, где будут проходить границы, каким образом это будет, но принципиально вопрос решен, будут территориальные изменения, я так мягко скажу, в нашем случае это возвращение наших земель. Сколько этих земель, каким образом вернется? В Конституции, в принципе, уже записано все. Это Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская, ну, Донецкая, Луганская республики, соответственно, Херсонская, Запорожская область. Ну, о Крыме я даже сейчас уже и говорить не хочу, потому что это, по-моему, само собой разумеющееся. Я уже вообще даже не помню, когда Крым был не российский. Я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели. Так что это тот минимум, это та база, от которой мы будем отталкиваться. Как далеко, куда это все пройдет, каким образом... я не знаю, потому что нацистский режим Зеленского, он делает абсолютно все для того, чтобы мы, ну, в конце концов, просто дошли уже до Киева, потому что нам надо спасать святыни Киево-Печерской лавры. То, что эти твари там собираются сделать, и они уже делают. Ну, как вам нравится вообще сама формулировка? Они делают, значит, реестр, учет святых мощей того, кто погреблен там в Киево-Печерской лавре, в том числе Нестора Летописца, в том числе Ильи Муромца. Они делают учет. А по некоторым данным они собираются это все отослать в музее Британии. Я думаю, что негодяй Стамар этот, он то же самое. Наверняка вел переговоры, вот когда они встречались, это были тоже разговоры именно об этом. Но если это не сатанинство, если это не дьявольская, прости Господи, работа, то что тогда является деяниями дьявола сейчас? Они планируют это все, все эти мощи святые для всех нас, они собираются, то есть это основа, это наш фундамент на православие, они собираются это все отправить за границу, там в запасники куда-то это. Я уже не говорю о том, что это никакого, абсолютно никакого отношения не имеет к религии, там, к почитанию. То есть англичанам глубоко наплевать на это. Они совершенно в другой традиции. Так что, вот, так что в данном конкретном вопросе, безусловно, нужно смотреть более широко. И, конечно же, если они так будут провоцировать, то я не думаю, что мы остановимся на этом. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб работает у нас? Да, и Ютуб даже работает. Вот что такое. Николай написал. О, прелесть. А что плохого сделать учет святых мещей, Николай? Да. Николай, вообще-то, если я даже не знаю, если нужно отвечать на этот вопрос, то тогда, наверное, нет никакого смысла во всем этом. Но если вы считаете, что ничего плохого нету, ну, хорошо, да, так на учет, так в реестрскую книжку, да. Мощи Ильи Муромца одна штука, да. Вы так себе это представляете, что ли? Или вы считаете, что вот эти вот антихристы и люди, которые никакого отношения не имеют к православной вере, они имеют право вообще туда даже заходить, выгнав оттуда всех монахов? Мне что, вам предысторию рассказывать Киево-Печорской лавры? Поинтересуйтесь, что уже сделано. Поинтересуйтесь, что они это. Может быть, тогда эти вопросы не будут возникать. Иногда есть такой, знаете, элемент, ну, элементарной человеческой и политической брезгливости. Иногда дотрагиваться даже до некоторых вещей не имеют права. Вот мусульмане показали всему миру прекрасно. Уже о том, что есть какие-то святыни, которых просто прикасаться даже нельзя. Это святыня для них. Почему это святыня для нас? Ну, почему для этих бандеронациков это не святыня? Ну, это уже, как говорится. Ну, а есть еще такое, знаете, выражение. Нечего брать что-то некрещенной рукой. Так что здесь вопрос, скажем так, такой, человеческий даже в какой-то степени. Так вот, давайте мы теперь вернемся все-таки к нам. Также никогда товарооборот Китая и России в последнее время не очень сильно, но все-таки сократился. Не знаю, превысил 250 миллиардов долларов, насколько вот я знаю. С Индией сейчас планы строятся довести до 100 миллиардов долларов. Это, конечно, еще не американские цифры, но уж это на уровне ведущих европейских стран. Так что здесь, я думаю, что достаточно показательно. То есть, Илья пишет: Рафаэль, подскажите, пожалуйста, а что сами американцы думают о завершении конфликта на Украине? Не преувеличивайте влияние конфликта на американцев простых. Абсолютно, вот я сколько смотрел по прессе, это только мейнстрим в основном будирует это. Абсолютно им все равно. Просто люди знают, что это влияет на ситуацию в Америке, это влияет на цены на бензин, это влияет на цены на продукты. И вот поэтому вот разговор исключительно в этом ключе. Так, Виктор Пурич пишет: тогда в 22-м году вели переговоры в Стамбуле, нечего было вести переговоры. Мы тогда были в Киеве, и Лавра бы наша была. Ну, это безусловно. Это безусловно. Надо вести переговоры, не надо. Ну, кто сейчас скажет об этом, нужно было вести переговоры или нет? Иногда для того, чтобы показать несостоятельность, так мягко говорю, несостоятельность оппонента, надо с ним встретиться и показать всему миру. Вот когда, в принципе, было все ясно, когда зашел в Мединский с нашей делегацией в костюме, и зашла эта шантропа там в каких-то фуфайках там, ну, это уже у них, как говорится, совершенно, как говорится, стало нормой, скажем так. Тут у них даже костюм, когда они одевают, непонятно, что они носят. Бухну. Да. Ну вот да, Лис Хитрый пишет. Конечно, Шарли Эбдо, вот это, безусловно, пример того. Я ни в коем случае не оправдываю этот теракт, это ужасно. Но, тем не менее, это вот отношения с одной стороны, с другой стороны. Так что здесь это... Вопрос такой очень нет. Давайте не будем больше на него обращать внимание, потому что это вопрос, конечно, очень такой щекотливый, скажем так. И, конечно же, то, что, допустим, происходит сейчас на Ближнем Востоке с христианскими святынями, кстати, которые разрушаются не только террористами, исламистами, но и еврейскими поселенцами. Вот у меня в моем... телеграм-канале я опубликовал видео, съемка из шотландской прессы это было. Там есть курорт такой, курортное местечко. И там есть склон горы. И это такая традиция уже много десятков лет. Люди, которые приезжают туда отдыхать, они выкладывают какие-то символы своих веры, своих религий. Это совершенно нормально. Там, и, безусловно, христианский крест, там полумесяц выложили, я так понимаю, что люди, которые приехали из мусульманских стран. Звезда Давида выложена была, та, я так понимаю, это были туристы из Иудеи. Ну, и там показано видео, как, ну, по внешнему виду понятно, что это иудеи, которые... разбирали, скажем так, крест этот, так сказать, то есть уничтожали это. То, что там, 60 лет он там лежал, и всем было все хорошо. И вот они приехали туда, разобрали его, и из этих камней выложили, а значит, звезду Давида. Вот такие вот у нас тоже есть патриоты, так называемые. Так, давайте ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Ой, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как Америка вообще жила в Советском Союзе, когда нас на свете не было?
Я понял, да. Вы знаете, я думаю, что я не до конца понял ваш вопрос. И уж тем более я вам вряд ли скажу, как Америка жила в Советском Союзе. В бытность мою в Советском Союзе я особо Америку, вы знаете, не видел. А, уж извините меня. Так вот, я бы хотел еще какую тему поднять сейчас. Тулси Габбард. Тулси Габбард, она, вы знаете, возглавляет объединенную разведку. Это, безусловно, очень, так сказать, совершенно беспрецедентные меры, которые она сейчас предпринимает. Вот. Значит, во-первых, ну, это, безусловно, с подачи Тулси Габбард. Соединенные Штаты Америки перестали делиться с членами разведывательного альянса. Это пять глаз, вы помните. Это англосаксонские страны. Соответственно, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Англия. Или, как она себя называет, Великобритания. Вот, они перестали, американцы перестали делиться оперативной информацией с этими разведками. Хотя они это должны по договору, то есть есть очень такие на высоком уровне подписанные документы президентами, премьер-министрами. Нет, все. Глава разведки Тулси Габбард, она издала даже директиву, которая запрещает американским спецслужбам передавать сведения о переговорах по мирному регулированию на Украине союзникам по альянсу. Пять глаз. И, собственно говоря, документ этот 20 июля вышел и классифицировал всю информацию. Вся она становится недоступна для этих людей. Вот Economist сообщает, что главного эксперта по России в ЦРУ лишили секретного допуска. Это была та самая, там есть, говорит, одна мадам. Это она составляла доклад Джо Байдену по поводу так называемого заговора России вместе с Трампом. И, собственно говоря, она там проработала 20 лет, а Тулси Габбард ее уволила, лишила допуска, а, ну, я просто так скажу вам, что если лишают допуска, допустим, сотрудника разведсообщества, это значит, это увольнение называется, это, там даже уже, как говорится, знаете, это не обсуждается, вот. Вот. Она, и помимо еще всего прочего, она аннулировала, вот, 19 августа это было, допуск еще 36 других действующих бывших чиновников, которых обвиняют в измене присяги. Значит, это те самые люди, которые фабриковали документы по так называемому Russiagate, по документу вот этому досье российского, это полностью была фальсификация. И сейчас Тулси Габбард своими увольнениями, она еще лишний раз это подтвердила. Это очень смелый и очень опасный для Тулси Габбард ход. Я вот вам могу сказать, что у нее наверняка начнутся скоро неприятности, потому что она сейчас бросила вот такую карбидную шашечку в болото это. Разведсообщество в свое время, я хочу напомнить вам, что именно разведсообщество принимало участие в попытке государственного переворота в Соединенных Штатах Америки. Это была попытка в 2016 году, тогда не получилось. В 2020 году это получилось. В том числе во главе этого стоял директор ФБР Рэй, который сделал все для того, чтобы сфальсифицировать документы вот по всем этим направлениям. И у нас здесь никаких иллюзий абсолютно не должно быть. Сейчас, судя по всему, возобновляется эта борьба. И я очень рад, что Тулси Габбард сейчас, в связи с такой занятостью Дональда Трампа, она сейчас взяла вот это очень сложный и очень опасный материал в свои руки. И мы еще с вами услышим об этом неоднократно, я это вам гарантирую. Мы продолжим с вами нашу передачу после интереснейшего выпуска новостей. Давайте вместе послушаем чуть-чуть рекламы, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим про Соединенные Штаты Америки. Что происходит в самих Соединенных Штатах? Какой характер сейчас российско-американских отношений? Как это влияет на ситуацию у нас в стране, в Соединенных Штатах? Ну и, конечно же, в целом в мире. 5-0 пишет: музыку будем слушать, как в прошлом. Значит, уважаемые радиослушатели, у нас очень интересная такая программа намечается. Значит, сегодня в 8 часов у нас будет в гостях Стас Крапивник. Вы наверняка знаете. Это журналист, политолог, мой очень хороший товарищ. Я надеюсь, он сможет выбраться, приедет к нам. Это Стас Крапивник, бывший офицер армии Соединенных Штатов Америки, капитан в отставке, человек, который проделал очень сложный путь. Сейчас он живет в России, расскажет очень много интересного в этом отношении. В субботу у нас уже наша традиционная рубрика «Музыкальный Голливуд». Я приготовил очень-очень прекрасные песни, и мне почему-то кажется, что вам не будет так просто, как в прошлый раз, отгадать, из каких это кинофильм. Так что завтра в 14:00 я вас тоже приглашаю на музыкальную страничку «Америка Лайт». А сегодня мы поговорим со Стасом, сегодня вечером в 8 часов поговорим со Стасом Крапивником. У него очень свежая и достаточно эксклюзивная информация о том, что сейчас происходит. У Стаса свой канал англоязычный. Я с удовольствием принимаю участие в нем. То есть мы это инициатива Стаса. Это мы не получаем никаких грантов там, чтобы вы не думали насчет этого. Он сам организовал этот канал, сам его ведет. По мере возможности мы принимаем в нем участие, но англоязычный, скажем так. Так что вот это как-то, знаете, вот тоже пытаемся не только на русском языке, но и на английском донести кусочек правды. Если вы найдете его канал на телеграм-чатах, вот там это называется «В глазах правды», и Стас Крапивник, конечно, для вас это будет допуск туда. Кто из вас знает английский язык, посмотрите, я думаю, вам будет любопытно вот посмотреть еще с этой стороны деятельность Стаса и мою тоже на англоязычную уже аудиторию. Неплохо проходит, конечно, пока никаких чудес нет, но тем не менее, если учесть, что это все мы на коленках делаем, и Стас, конечно же, мотор и двигатель всего этого, так что я думаю, будет это интересно. Вот видите, надо, как говорится, не говорить, а надо делать, но что мы пытаемся в меру своих скромных возможностей. Так, вот 2215 прислал, я уж не знаю к чему-то, вы говорите там насчет диаспоры, но вы имеете в виду, я не буду говорить, какая диаспора вы написали, я думаю, что это касается всех диаспор, вы говорите, когда они прекратят диаспоры, то есть захватывать центральные аллеи на всех русских кладбищах и ставить пошлые, огромные, неприличные памятники. Я с вами согласен насчет памятников, но мне кажется, что прежде чем говорить о диаспорах, вы этот вопрос адресуйте коррумпированным чиновникам и служащим кладбищ, которые за, так сказать, 30 серебряников продают самые такие козырные места. Мне это омерзительно тоже. Я сам, как говорится, к сожалению, не раз это наблюдаю, особенно на некоторых центральных кладбищах здесь у нас. Но я думаю, что вопрос, прежде всего, туда надо адресовать. А желание родственников, чтобы там похоронили в каком-то более-менее хорошем месте, это я так вопрос открыто оставляю. А вот спросить, почему это происходит, почему неожиданно вдруг там чуть ли не на дорожке там появляется новая могила, и неожиданно вот так вот какой-то совершенно несуразный памятник какому-то непонятному гражданину, о котором никто не знает, никто не слышал, причем это происходит действительно повсеместно. Так что это уже вопрос, вот мне кажется, туда. Я читаю этот канал, неправда, что не получаю, Нигматуллин пишет, неправда, что не получаю, я регулярно ставлю лайки и репосты. Почему это неправда, Нигматуллин, вы меня немножко удивляете. Ставите под сомнение мое слово, что ли, вам, что я не получаю, что Стас не получает этих грантов? Ну, очень странно ваше заключение, интересно, на чем оно основано. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Вот в своем интервью 2 дня назад Лавров отметил, что Трамп и его команда искренне хотят достичь результата на Украине, который будет там устойчивым, надежным и так далее. Ну, до этого Путин фактически то же самое сказал об искренности Трампа, что он добивается, хочет добиться и так далее. Вот интересно ваше мнение. В части искренности Трампа и его команды, насколько здесь правды, и насколько политесса, то есть подмазывание. Вот как вы это оцениваете? Угу. Спасибо.
Я думаю, что это, безусловно, реверанс опытного дипломата. Конечно же, вот в этой ситуации это, ну, необходимая часть. Я думаю, что если вы посмотрите заявление Сергея Викторовича Лаврова и сравните с той риторикой, которую себе позволяют так называемые лидеры так называемой Западной Европы, это, конечно, небо и земля. Это абсолютно другая тональность, другая интонация. И суть сама по себе совершенно другая. Потому что политес, как вы совершенно справедливо сказали, он продуктивен. По крайней мере, вот с моей точки зрения, из уст Сергея Викторовича Лаврова. А то, что там происходит, ну, это уже просто карикатуристы всего мира уже, ну, что называется, оттоптались. Этот такой, знаете, стандартная карикатура о том, что там пудель сидит и ждет команды хозяина. Так что в данной ситуации я думаю, что это оправдано. Тем более, что говорить о том, что они не хотят... Если по сути говорить, да, конечно, они хотят. Я неоднократно говорил, и многие из вас соглашались, что мир на Украине Трампу сейчас нужен гораздо даже больше. Ну, давайте так, гораздо больше, наверное, слишком будет. Это, конечно же, это совершенно уже, как говорится, под совершенно другое восприятие будет, вне всякого сомнения. Нигматуллин пишет, я говорю о том, что ваши гранты — это мои, ваши лайки и репосты. Неудачно пошутил. Ну да, Нигматуллин, вы меня немножко удивили. Конечно же, в данной ситуации ваши... Это для нас, безусловно. Но есть еще и материальная составляющая, ее никто не отменял. Вот это, но это принципиальная позиция просто, я бы хотел, чтобы вы это поняли. В данной ситуации надо тогда говорить о независимости какой-то. Как это? Ведь если ты получаешь даже от своего государства, то ты обязан, какие-то созваливаешь на себя обязанности. Как вы знаете, мы здесь критикуем абсолютно всех, и в данной, конечно, никаких обязательств у меня там ни перед какими госструктурами нету. И все, что мы говорим, это наше личное мнение, которое, судя по всему, интересно не только нам самим. Это самое главное, конечно, не может быть. Так, насчет этого. Ну да, почему, Игорь Елен пишет, а почему не Сергей Алексеевич верит в искренность политики? А верить надо всегда. Что же здесь такого? Это основополагающее. Почему не верить? Ни в коей мере. Вот. Значит, еще я хотел бы обратить ваше внимание на... заявление профессора Мершаймера. Он выступил на нескольких, так сказать, каналах, в том числе MSNBC, где он совершенно конкретно сказал, что Россия никогда не допустит ни одного солдата НАТО на Украине. Это тоже принципиальная позиция. Безусловно. Надо сказать, что эта тема сейчас муссируется постоянно, в основном европейцами. Очень осторожно, очень, так знаете, казалось бы, ненавязчиво, но вот как-то подготавливается общественное мнение к тому, что все-таки когда-то вот кто-то из стран НАТО, а может быть, это будет объединенная группировка, они захотят вступить на землю Украины, вот нынешней Украины, которая пока еще существует. Вот мне кажется, что мы недостаточно еще агрессивно объясняем нашим так называемым, что так называем, враги наши на западном... Нашим врагам мы не объясняем им последствия того, если они действительно ведут войска на украинскую землю. Вот у них пока еще, знаете, они прощупывают почву. Каждый раз, вы обратили внимание, наверное, то Финляндия, то Франция, то Англия, то Германия в той или иной степени начинают заявлять, а вот мы, может быть, введем, а может быть, мы не введем, а может быть, нет. Это пробное, понимаете, это прощупывание почвы. А мы, я считаю, что все-таки недостаточно резко и недостаточно, я считаю, что радикально должны на это отвечать. Вот как ни странно, хотя есть заявление, конечно, я не хочу сейчас ни в коей мере говорить, что нет, но заявления должны быть более жесткими. Вот это профессор Мершаймер, американец, он как раз более жестко сказал о том, что Россия не допустит никогда, иначе это будет совершенно конкретный конфликт уже. Вот надо, по-моему, говорить именно так. Если хотя бы одна нога натовского солдата ступит на территорию Украины, значит, это для нас казус белли. Вот и все. Но это действительно так, потому что, по сути, мы же именно это заявляем. Так надо это просто вербализировать в более агрессивной форме, потому что, ну, простите, ну, не доходит по-другому, вот по-хорошему не доходит. Вот этот политес, о котором говорил наш уважаемый радиослушатель, он не всегда уместен даже. Так, давайте не будем забывать. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Григорий. Рафаэль, я очень сожалею, почему вас мало в эфире. Такому умному человеку, это не ирония, вам должны больше времени дать. Вы умница.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Принимаю это, как всегда, как аванс на будущее, конечно. Заходите на мою страничку. Ну, нет, я не могу пожаловаться. Я достаточно часто выступляю и на Соловьев Лайф, и в самые разнообразные ресурсы. Очень много их. И потом, ну, все-таки 3 часа эфира в неделю, которые мне предоставляет радиостанция «Говорит Москва», поверьте, это тоже очень и очень немало. Так что спасибо вам большое. Все, что я не в той или иной форме не успеваю, скажем так, о чем не успеваю рассказать в своих передачах, это все есть в телеграм-канале, ВКонтакте, Ардуханян, это просто по фамилии вы можете зайти туда. И вот в основном это вот телеграм-канал мой. Он, я очень рад, что он набирает, так сказать, набирает подписчиков, уже более 1500. Это честные подписчики. Я знаю, что многие из них — это средства массовой информации, с которыми я общаюсь. Они тоже перепечатывают мои материалы, вы, может быть, видели. Так что для несистемного журналиста, а я себя именно таковым не считаю, я не, как я уже вам сказал, что у меня никаких там грантов, зарплат этого нет. Я получаю, существую исключительно свои гонорары. Это мои лекции, мои занятия по деловому английскому языку. И вот моя основная моя работа — это радиостанция «Говорит Москва», за что я благодарен руководству, что вот уже более 6-й год они мне предоставляют эту возможность приходить сюда и вести передачи, разговаривать с вами о Соединенных Штатах Америки, где я прожил более 14 лет, которую я считаю, что неплохо знаю. И, собственно, как вы обратили внимание, я не вторгаюсь в какие-то другие сферы, я не специалист по другим регионам, по другим странам, я не такой, знаете, не многостаночник, и я исключительно придерживаюсь вот именно этого направления и стараюсь изучать его как можно глубже. И если вот вы обратили внимание структуру моего телеграм-канала, я там даю всегда оригинальные тексты на английском языке, потому что я знаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, знают английский язык. И дальше я даю свой комментарий, либо видео, либо текст это какой-то. То есть я не пишу какие-то пространные такие, знаете, полотна, которые надо... Это телеграм-канал, по-моему, не про это. Но, тем не менее, я просто обращаю ваше внимание на какую-то проблему, на какое-то событие в Соединенных Штатах Америки или связанное с Соединенными Штатами. И вы уже там в меру своего интереса вы можете развить это, посмотреть, проверить. Но я всегда даю вам первоисточник. Вот это как раз и с моей точки зрения, я специально это выстроил, и специально вот это, насколько я могу судить, это достаточно так вот, не все, скажем так, придерживаются такого плана. Я не знаю, допустим, другие каналы, которые будут именно в таком ключе работали. Оригинал, а потом небольшой комментарий, исключительно, чтобы вас заинтересовать. Вы можете согласиться, можете не согласиться, но это уже, как говорится, дело... Да, где-то уже дело, как говорится, вкуса. Так, 42-67. Несколько дней назад была информация, что россияне уничтожили солдат иностранного легиона на севере. Да, сейчас очень много информации о том, что... огромное количество наемников, особенно вот из Латинской Америки, как ни странно, это отдельная, кстати, история, потому что по информации, которая вот сейчас она витает, как бы в витает, что называется, в информационном поле, колумбийцы присылают своих боевиков, чтобы они как бы прошли стажировочку такую для себя. Это наркокартели, которые присылают своих боевиков, чтобы они здесь, ну, пообтесали, что ли, немножко. Я уж не знаю, там, о чем они думали, как они думали, потому что многие из них уже не возвращаются никогда. Так что, как вы сами понимаете, это достаточно, достаточно сакраментально. Но, с другой стороны, я бы хотел обратить ваше внимание еще вот на что. Относительно недавно на Донбассе погиб никто иной, как сын бывшего заместителя директора ЦРУ. И вот сейчас, я насколько понял, во время визита Виткофа передали орден мужества матери погибшего американца. Вот видите, как все-таки радикализировалось наше общество. Посмотрите, с одной стороны, кто едет, кто воюет с той стороны, кто приезжает сюда, вот с этой стороны, за нас воюет. Таких примеров очень много. Из одной страны приезжают люди и воюют по, что называется, по разных сторонах баррикады. Так что это да. Йоу, спасибо вам большое. Игорь, спасибо. Не буду даже читать ваш комплимент. Слишком уж, как говорится, это. Савелий, спасибо вам тоже самое за... за добрые слова. Поэтому Сталиненок, нормальный экзамен. Кто вернулся — пятерка, кто не вернулся — двойка. Да, да, наверное, в наркокартелях так это. Живой вернулся — значит, прошел испытание. Можешь возить коксы в Соединенные Штаты. А если не вернулся, ну что ж теперь делать? Все уже, значит, не смогла. Как вы сами понимаете, пенсии они не платят, эти наркокартели. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Большое спасибо за эфир. Меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
У меня вопрос такой. А вот наши западные оппоненты, как вы говорите, прощупывают почву, просматривают, на нашу реакцию следят. А наши ответные слова, по моему мнению, они плохо воспринимают, они хорошо воспринимают действия. Потому что сколько у нас было так называемых красных линий, сколько они были пресечены. В том числе информация, когда летом были задержаны высокопоставленные сотрудники британской разведки на территории Украины. И много и другой информации.
Да, да, я с вами согласен. Ну, вы созвучны в своем мнении. По-моему, то, что я говорю, это совершенно ясно и понятно. Так что здесь, конечно же, налицо. Я еще раз хочу повторить. Не по сути я сейчас критикую и говорю о наших ответах, а по форме. Хотя, конечно, ну, Мария Захарова, это как она в авангарде этой борьбы, делает свое дело, по-моему, блестяще. Но, тем не менее, понимаете, Russia Today, Мария Захарова, ну, этого мало ресурса, понимаете? Надо более агрессивно. Вы посмотрите, что происходит в Америке. И каждая там шавка из Конгресса, она начинает гавкать про Россию. Я уже вот, если говорить об этом подонке-террористе Линдси Грэме и других, из окружения Англии, из окружения Франции, Германии, там огромное количество, там министр иностранных дел Франции выступает. То есть там десятки источников, которые ведут совершенно открытую русофобскую, не антироссийскую, русофобскую политику, понимаете? Это просто здесь в данном ситуации, это вопрос, вот здесь числа, знаете, здесь исключительно цифры играют свою роль. Просто массы, они нас забивают. И нам нужно здесь, безусловно, вот по поводу своих намерений, своих планов говорить об этом, понимаете? Вот обратите внимание, очень часто Путин во время встреч, во время интервью, он говорит, нас не слышат, мы вот говорим им, вот мы им сказали, вот не делайте это, а то будет это, а вот они нас не слышат. Ну, безусловно, это, там нет и желания слышать. Но, понимаете, надо делать так, чтобы они, у них выбора не было, чтобы они это выслушали. А иногда это не слова. Это не слова должны быть. Это должны быть совершенно конкретные поступки. Это совершенно конкретные действия, которые говорят о том, что, как вот американцы говорят, I'm in business. Я серьезно настроен. Я, как говорится, настроен на это дело. Понимаете? Надо именно таким образом. Да, иногда нужно применять такие, ну, скажем так, средства военно-технического характера. Безусловно. Безусловно, это надо делать. Ну, вы сейчас, естественно, зададите вопрос. Я моментально, что называется, поднимаю руки. Вот. Ну, хорошо, а как это сделать? Ну, это не... Простите, это меня в данной ситуации, это не я это решаю. Я не специалист, как это сделать. Но то, что это надо делать, понимаете, просто. Но это надо делать. Когда вы видите, что кто-то убивает близкого вам человека или напал на него, что-то надо делать. Я не знаю, что. Кричать, орать, размахивать, расцарапать ему лицо, схватить кирпич, дать по башке, палку, дубину, я не знаю, побежать, позвать там, это, тут уже вариант другой. Но это вот тот самый случай, когда на твою родину нападают, причем уже в буквальном смысле этого слова, ну, надо реагировать именно таким образом. Как будто на тебя, а они на нас нападают, они постоянно находятся в такой постоянной атаке на нас, на всех, каждую секунду, каждую минуту. А нам расслабляться нельзя. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, Сергей.
А вот подскажите, вот у меня такая версия. Вот когда в 92-м году Буш-старший отбирал ядерное оружие у стран СНГ, да, угу. И все Ельцину передавал, угу. Там на самом деле был казус, потому что в Азербайджане тоже было тактическое ядерное оружие. Но об этом как-то...
Где вы, простите, в Биробиджане?
В Азербайджане.
В Азербайджане было?
Да, в Азербайджане было тактическое ядерное оружие.
Знаете, вот. Я первый раз слышу такое.
Да, я у советской армии, да-да-да. Вот. И, но они не подписали Лиссабонский протокол о том, что они будут безъядерной страной. Угу. И вот сейчас, как говорится, в связи с резким обострением, не могут ли они вспомнить вот эту ситуацию, и американцы, и азербайджанцы, и, так сказать, вот восстановить...
Спасибо. Вы знаете что, я... в чем, если говоря об Азербайджане, но только не в наличии ядерного оружия. Этого никто никогда не заявлял. Я убежден, если бы это было бы, наша разведка знала или знала бы другая, но нет. Я думаю, что вы ошибаетесь по поводу Азербайджана. Там ядерного оружия, ну, нет. Ну, по крайней мере... Это вообще даже об этом говорить никто никогда, я ни разу не слышал, чтобы это упоминалось. Так что давайте мы эту тему оставим, как говорится, not guilty. Здесь уж, конечно, нет. Вячеслав, Рафаэль, как называется ваш канал? Америка Лайт, как и передача моя, по латыни набирайте. Америка по-легкому, скажем так. Америка Лайт и телеграм-канал там. Так что заходите. Слушаю вас.
Алло. Да. Алло, Рафаэль, доброе утро.
Доброе.
Артем, Москва.
Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, мне у вас вот ваше субъективное мнение. Они же все страны НАТО, в том числе такая тройка агрессивная, Великобритания, Германия, Франция, понимают, что туда дальше будет, что будет за теми шагами, которые они предпринимают. У меня вопрос стоит такой, в корне, скажем так. Россия готова будет применить ядерное оружие? Потому что уже идет война вот именно в этом масштабе. Они это понимают или нет? Вот мне кажется...
Я понял. Ну, во-первых, я не думаю, что... Ядерное оружие — это последний, что называется, аргумент. И я не думаю, что в взаимоотношениях вот... Ну, я так мягко говорю, в взаимоотношениях с этими странами это будет у нас... Мы начнем с этого нашего главного козыря. Нет, безусловно. Я не думаю, что они в какой-то степени будут вовлекать свои страны в военные действия против России. Они прекрасно знают, чем это для них закончится. Причем Франция и Германия знают это, что называется, по своей истории, если, конечно, они ее изучают правильно. Кто знает, может быть, сейчас уже пишут о том, что орды Сталина вторглись в Германию и поработили мирный Третий Рейх. Я думаю, что вот с таким руководством в ближайшее время такие пассажи могут появиться в учебниках истории. Так, значит, понимают ли они? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Я это соотношу уже к метафизике. Я об этом неоднократно говорил. У меня такое впечатление складывается, что это люди уже просто... Ну, они по-человечески уже просто ненормальные. Они потеряли берега полностью. Они уже совсем, так сказать... Ну, они вошли вот в эту орловскую действительность, понимаете? Вот то, что он писал в своих романах 1984, то, что он писал в своей «Звероферме», это ложь, это правда, правда — это ложь, война — это мир, мир — это война. Это вот то, что Оруэлл описывал, предвидел своим гениальным писательским видением будущее западного общества. И вот оно сейчас, вот оно сейчас у нас, как говорится, формируется. Вот оно сейчас у нас появилось. Просто когда совершенно конкретные вещи, которые являются белыми, называются черными, и наоборот. Это касается истории, это касается и реалий сегодня, понимаете? Эти же придурки, они действительно думают, что они могут победить в войне. Они действительно считают, что если они нам перекроют поставки Porsche, там, Range Rover'ов и, я не знаю, что там, пармезана, мы все здесь с вами, так сказать, я не знаю, что мы сделаем там, на Луну улетим, что ли, или что с нами будет. Это вот уровень их политической экспертизы, понимаете? Нам просто нужно держаться, как говорится, вместе. И, знаете, ну, я уж даже и не знаю, как к ним относиться. Но в любом случае, конечно, пока это у нас на уровне информационной войны, и мы должны просто в ней выигрывать. Что мы, собственно говоря, вообще-то и делаем. Вы уже видите, что мир меняется. Мир меняется и достаточно быстро меняется. Наша передача подходит к концу. Извините, сбрасываю звонки, ваши пожелания. Олег, спасибо, Умка. Спасибо вам большое за ваши, как говорится, пожелания. Я жду вас сегодня в 8 часов. И, конечно же, я всех поздравляю с нашим праздником, днем нашего флага. Всего вам самого доброго. В 8 часов Стас Крапивник, а завтра оторвемся на музыку.